новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Победа националиста Томислава Николича на выборах президента Сербии. Утвержден состав нового правительства России. Хроника общественных протестов в Москве и особенности нынешнего саммита НАТО в Чикаго. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В Сербии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Президентом на 5 лет избран лидер сербской прогрессивной партии националист Томислав Николич, опередивший нынешнего президента Бориса Тадича примерно на 2%, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
В Сербии произошло политическое землетрясение. Так победу Томислава Николича над Борисом Тадичем оценили некоторые сербские аналитики. Хотя в первом туре президентских выборов разница между кандидатами составила лишь 0,3% в пользу Тадича, возможность победы Николича во втором туре не верил почти никто, кроме его сторонников. С 2000 года Николич уже 4 раза был кандидатом президента и для победы всегда чуть-чуть не дотягивал. Многим биография Томислава Николича кажется совершенно неподходящей для президента современной Сербии, страны, намеревавшейся вступить в Европейский Союз. 60-летний Николич до сих пор отличался изменчивостью и непредсказуемостью характера. Он долгие годы был в первых рядах ультранационалистической радикальной партии Сербии. А когда ее лидер Войслав Шешель предстал перед Международным трибуналом в Гааге, он назначил Николича своим наследником. Но наследник в 2008 году расколол радикальную партию и создал свою сербскую прогрессивную партию, превратившись из экстремиста в умеренного националиста европейской ориентации. В своем первом выступлении после провозглашения победы на выборах Томислав Николич заявил, что Сербия не откажется от интеграции в Евросоюз.
Дамы и господа журналисты, существует Божья правда. Благодаря голосам граждан Сербии я сегодня вечером победил на президентских выборах.
Выборы прошли в замечательной атмосфере. А то, что я обещал, выполню. Сербия с европейского пути не свернет. Сербия желает защитить свой народ Косово и Метохии. Однако эти выборы не были референдумом по поводу того, кто победит Сербию в Европейский Союз, а кто нет. На самом деле на выборах решались внутренние проблемы, которые создала демократическая партия и Борис Тадич. Прокомментировать победу Томислава Николича я попросила белградского политического обозревателя Милоша Тодоровича. Как победа Томислава Николича отразится на будущем Сербии? Ведь существует опасение, что он может помешать как интеграции страны в Европу, так и примирению в регионе. Если проследить за курсом, который Николич избрал после ноября 2008 года, когда отвернулся от Шешеля, то можно заметить, что он пытается выдать себя за реформатора и политика, который не является твердым националистом. Однако во время предвыборной кампании Николич много кокетничал с системой ценностей, которая в 90-е годы толкнула Сербию в пропасть. Он опирался на людей, которые символизировали то время. Поэтому ясно, что теперь Сербия движется направо, а как это отразится на ее европейском будущем, трудно прогнозировать. Первым, кто поздравил Томислава Николича с победой, стал бывший президент Сербии Борис Тадич. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
О причинах победы кандидата-националиста, о расколе в сербском обществе я побеседовал с моим коллегой-экспертом-балканистом Андреем Шаром. Томислав Николич и его проигравший соперник Борис Тадич – политические антиподы, и при этом, судя по данным опросов, накануне выборов за того и за другого готовы были отдать голоса почти абсолютно одинаковое количество избирателей, то есть 50 на 50. Андрей, сербское общество сейчас сильно поляризовано, расколото на две части. Можно ли говорить вот о противостоянии двух идеологий?
Сербское общество расколото на две части. Нужно обратить внимание на то, что собственно, не Николич выиграл эти выборы, потому что за него проголосовали те, кто должен был проголосовать. Это люди умеренно или просто националистических взглядов, это, скажем так, Сербия вчерашнего дня. Люди дисциплинированные, старшего поколения, не пришли и проголосовали. Тадич не досчитался голосов своих избирателей, и по всем вообще он должен был выигрывать. Но проблема заключается в том, что это большая президентская неудача и демократических сил Сербии, и демократической партии, поскольку Тадич совершил довольно много ошибок, потому что сам факт того, что в третий раз он выставил свою кандидатуру на пост президента Сербии, содержал в себе законотворческую уловку, так раньше делал и Слободан Милошевич, так делал, кстати, и Владимир Путин, то есть, когда формально по закону человек вроде бы имеет право выдвигать свою кандидатуру, но, в общем, все понимают, что на самом деле это не очень как бы хорошо. Довольно много ошибок совершено было и в стиле политики Тадичем, и довольно много было совершено такого, что сторонникам европейского демократического пути развития страны уже не позволял называть его, скажем, наследником идей Зорана Джинджича, на волне симпатии к которому после убийства этого одного из лидеров сербской демократической революции начала 2000-х годов Тадичи пришел к власти. Поэтому это, в общем, скорее поражение одного политика, чем победа другого. А отвечая на ваш вопрос, да, страна разделена, это означает, что ни движения вперед, ни движения назад заметного не будет. Ориентиром Сербии официальным будет оставаться вступление в Европейский Союз или приближение к европейским структурам. Николич будет заигрывать с Москвой, но не будет проводить пророссийской политики. Реформы будут идти слабо или вовсе не будут идти. И через 5-6 лет страна, как говорят многие сейчас обозреватели, окажется примерно там, где она находится сейчас.
То есть у вас прогноз печальный на ближайшие годы, а все-таки почему проиграл больше социал-демократ Борис Тадич? Из-за косовских сербов проблемы, из-за того, что создал некую такой партократический режим, в котором его обвиняли. Вот каковы главные ошибки?
Скорее, второе. Сейчас много говорят о том, и всякие светочи демократической мысли говорят о том, что Тадич вел себя, по-сербски это называется, арогантно. То есть он вел себя отталкивающе. Ему перестали верить, он растратил кредит доверия. А в кризисе оказалась демократическая партия. Тадич показал себя, как говорили в старые времена, и в Югославии тоже лидером вождистского типа. И в результате все это обернулось тем, что просто люди, что называется, сумели нормальными демократическими взглядами, просто не пошли на выборы. Они не поддержали, естественно, националистическое идеи, они просто не пришли и не проголосовали. Разрыв около 2% – это несколько десятков, максимум сотня тысяч человек. Даже для небольшой Сербии это не очень значительная цифра. Это тяжелый урок для вообще сербского демократического проекта, я бы сказал, поскольку эта страна, конечно, путается в своем прошлом, настоящем и будущем примерно так же, как в нем путается Россия. И то, что произошло вчера в Белграде, это и свидетельство того, что ситуация вот такая непростая, и свидетельство того, что путь Сербии одеваться и некуда, эта страна все равно уйдет на Запад, она уйдет в Европейский Союз, но этот путь будет очень непростым и долгим.
Мнение моего коллеги-балканиста Андрея Шарова об итогах президентских выборов в Сербии. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о структуре и составе нового правительства. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Москве, на Арбате, в лагере протестующих остаются, по последним данным, около 15 активистов, а на Кудринской площади находится около 10 участников бессрочной акции. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против административного ареста. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 60 человек, десятки ранены. Нападение осуществил смертник, одетый в военную форму. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Чикаго, где 20 и 21 мая проходит саммит НАТО, в ходе акции протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили 4 полицейских, арестованы 45 активистов. В Тегеране проходят переговоры по иранской ядерной программе. В них участвует глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана. Приговоренный к 4,5 годам тюрьмы белорусский правозащитник Олесь Беляцкий награжден Госдепартаментом США за деятельность в области защиты прав человека. Суд в Харькове отложил на 25 июня заседание по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях в корпорации «Единые энергетические системы Украины» из-за отсутствия в зале подсудимых и ее защитников. В Бейруте минувшей ночью в столкновениях сторонников и противников президента соседней Сирии Башара Асада погибли 2 человека, несколько получили ранения. Как обычно, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», мнениями экспертов, репортажами корреспондентов, видео, онлайн-трансляциями, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Президент России Владимир Путин, я уже сказал это, читая сводку новостей, подписал сегодня указы о структуре и составе правительства, которые он огласил на первом заседании нового кабинета. В новом правительстве сохранилось прежнее число вице-премьеров – 7, но только один из них, Игорь Шувалов, назначен первым вице-премьером. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин в отсутствие Дмитрия Медведева, тот, как известно, был на Большой Восьмерке в США, поработал над новым составом правительства и ровно к приезду премьер-министра на родину огласил результаты этой работы. Первым вице-премьером назначен уже трудившийся в этой должности Игорь Шувалов. Просто вице-премьеров 6, из них новых только 2 – Ольга Голодец и Аркадий Дворкович. Отставки Рашида Нургалиева многие ожидали, но то, что его заменит Владимир Колокольцев, бывший начальник ГУВД Москвы, стало новостью. Министров новых много, но политолог Станислав Белковский уверен, что все это лишь для отвода глаз.
Общая философия нового правительства Дмитрия Медведева проста, как 3 копейки. Произошли назначения некоторых сравнительно молодых, европейски выглядящих и пахнущих менеджеров, которые призваны убедить активную часть общества, русских образованных горожан, врагов, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова и отчасти на Болотно 6 мая, что в правительстве происходят реальные перемены, что их запрос услышан на трансформацию России в Европу. А поэтому поддерживать оппозицию не надо, оппозиционные фигуры маргинальны, а правительство в достаточной степени будет отражать интересы именно этого нового образованного класса. Но, конечно, все это является фейком и блефом, потому что правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла.
Руководитель центра Индем Георгий Сатаров отмечает, что персоналии имеют не такое важное значение, как структура кабинета министров.
Меня немножко смущает, что все обсуждают изменения состава, но никто не обсуждает отсутствие изменений структуры. Я имею в виду следующее обстоятельство, что ничего не поменялось в абсолютно в этой уродливой конструкции, когда у премьера есть целая куча вице-премьеров, и дальше идут под вице-премьерами идут министры. Эта схема критиковалась давно, она отменялась реформой, которая планировалась в 97-м году. Почему она неэффективна? Дело в том, что деньгами распоряжаются министры, а министрами распоряжаются вице-премьеры. Вице-премьеры не ответственны за деньги, а министры не ответственны за то, на что они их тратят. То есть у нас нету понятия ответственных министров и ответственных министерств. И у нас нету понятия ответственных вице-премьеров. У нас нету в результате понятия ответственного правительства. И эта неэффективная структура сохраняется.
В целом, пока большинство политологов сходятся на том, что новый кабинет можно смело назвать правительством сохранения статус-кво. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В лагере протестующих на Кудринской площади в Москве минувшей ночью прошли задержания, однако позже всех задержанных отпустили из отделений полиции. Днем в сквере, где находятся гражданские активисты, их было не более 10 человек. Однако о сворачивании протестного движения говорить рано, уверены его лидеры. Тему продолжит Елена Поляковская.
Лагерь гражданских активистов после 2 дней отсутствия в воскресенье вечером вновь появился в сквере на Кудринской площади. Такое решение было принято большинством участвующих в бессрочной акции протеста. В выходные лагерь размещался у памятника Булату Акуджаве на Старом Арбате, но был разогнан полицией, после чего переместился на Кудринскую площадь. Рано утром полиция здесь снова провела задержание, однако спустя некоторое время задержанных отпустили из ОВД. Днем у высотки возле метро «Баррикадная» находилось не более десятка протестующих. По словам депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, вечером участников бессрочной акции будет больше. Гудков уверен, что задержаниями протестующих не испугать.
Как можно бороться с задержаниями, дубинками, разгонами лагерей с протестным движением? Это абсолютно бессмысленно, неэффективно. Более того, это людей только настраивает против власти. Единственная возможность остановить вот этот протест, радикализацию протеста, это сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и договориться о каких-то политических, серьезных, только настоящих политических реформах. Когда у нас появится независимый суд, когда у нас появится честный там парламент, когда у нас появится нормальная полиция и все возможности для политической конкуренции, для честных выборов, тогда люди, может быть, и перестанут ходить на митинги вот именно с такими требованиями.
Дмитрий Гудков говорит, что для снижения накала протестных акций власть готова идти на провокации. Об одной из них рассказал бывший корреспондент телеканала НТВ Константин Смирнов. Проработавшему на канале несколько месяцев молодому журналисту пришлось уволиться, так как задание, связанное с дискредитацией участников протестной акции на Чистых прудах, он отказался выполнять. В интервью «Радио Свобода» Константин Смирнов сказал, что это противоречит его убеждениям.
Я принял решение в тот день, когда был на Чистых, то, что не буду снимать материал, потому что там были засланные гопники, они провоцировали оппозицию. И, собственно, тот материал, то, что если бы я его снял и принес в Останкино, он пошел бы, скорее всего, в этот фильм. Поэтому я принял решение, что не буду этим заниматься, то есть отказываюсь от этого. Собственно, приехал потом в Останкино и сказал, что я увольняюсь. До НТВ я сам принимал участие в митингах на Болотной и на Сахарево также. И многие мои товарищи, они сочувствуют оппозиции, поэтому для меня это задание, оно расходится с моими убеждениями, с моей совестью полностью.
На 2 часа дня понедельника было назначено заседание мирового участка Пресненского суда Москвы. Он должен был рассмотреть административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Ей и другим гражданским активистам в вину вменяется неповиновение полиции. Однако суд не состоялся. Адвокаты задержанных полагают, что у суда не было достаточных доказательств вины Чириковой и других протестующих. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве в пресс-центре «Российской газеты» презентуют большое исследование, посвященное ситуации в современной России. 6 томов. Таков масштаб работы, проведенной экспертами из Центра проблемного анализа. При этом в последний раздел был включен проект новой Конституции России. Сама тема реформирования основного закона не нова, однако у многих вызвало интерес то, что глава попечительского совета Центра, также один из основных выступающих, президент Российских железных дорог Владимир Якунин, которого считают человеком из близкого окружения Владимира Путина. Тему продолжит Мария Стройкова.
Один из самых насущных вопросов, по мнению экспертов Центра проблемного анализа, вопрос о государственном устройстве России. Каким оно должно быть, чтобы наша страна стала успешной? При этом никаких революционных изменений не предлагается, рассказал «Радио Свобода» один из авторов исследования Сергей Карамурза. По его словам, у составителей проекта основного закона довольно четко прослеживается стремление сделать Россию социальным государством.
Но эта работа давно началась, с 5-го года. Поначалу это называлось, работа большая называлась «Россия в 21 веке». Там о Конституции еще не было речи. И к 2010 году, к началу, вот этот большой массив, значит, был подготовлен. Это получилось 6 томов, почти там 3500 страниц. На последней стадии, это я не знаю, когда это пришла идея, но недавно сравнительно. Последний раздел включить, как бы проект такой конституции, которая должна обеспечить вот это вот развитие. Не вообще там, понимаете, как нам хотелось бы на Запад, а именно исходя из той реальности, во многом, так сказать, печальной, в которой мы сейчас находимся. Представляется усиление ответственности государственной власти, функции, которые, как считают, сейчас выполняются плохо. То есть увеличение ответственности. И также то, что в нынешней конституции говорится о правах много, но мало говорится об ответственности. все права надо соотнести с ответственностью, которую берут на себя и граждане тоже. Дальше, само понятие социального государства недостаточно, надо, чтобы оно еще было нравственным, декларировало определенные нравственные установки, которые и будут придавать социальность. Ну, например, вот в Конституции нет там ряда таких позиций, как социальная справедливость, скажем, рамки рассвоения социального. Нам предлагаются какие-то, значит, критерии ввести.
Говорил Сергей Карамурза. Политолог Святослав Каспе считает, что подготовленный Центром проблемного анализа проект новой Конституции не стоит воспринимать всерьез.
Это некая старая идея Якунина и группы его соратников. То есть это не нечто, что вот выкатывается срочно в свете последних событий. Это раз. Сам проект можно обсуждать, можно не обсуждать. На мой взгляд, он как бы чрезвычайно слаб сам по себе. Что касается вообще вот этого сюжета, связанного с конституционным дизайном Российской Федерации, то тут есть две точки зрения в экспертном сообществе. Одна точка зрения состоит в том, что Конституция-то у нас хорошая. Все дурное, что происходит в стране, происходит вопреки Конституции. Поэтому ее надо просто соблюдать. Вторая точка зрения состоит в том, и ее, кстати, высказывают многие из разработчиков самой этой Конституции, что Конституция получилась плохая, что именно Конституция является причиной концентрации власти. Например, альтернативный проект новой Конституции разрабатывает сейчас один из виднейших авторов Конституции 1993 года Михаил Краснов.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. Конституция, конечно, заслуживает изменений, но если ее начнут переписывать сейчас, то есть опасность, что она будет меняться в худшую, а не в лучшую сторону, заявил в интервью «Радио Свобода» один из разработчиков действующего основного закона страны Виктор Шейнис.
Главное, что необходимо было бы сделать, это изменить организацию государственной власти, ибо власть президента не имеет в достаточной мере противовеса. У нас достаточно безвластный парламент. У нас верхняя палата парламента, Совет Федерации, вообще говоря, строго не является парламентской палатой, потому что парламент должен избираться, а не формироваться таким чрезвычайно причудливым способом. Вот такого рода поправки в Конституцию было бы целесообразно внести. Но при нынешних условиях я очень боюсь, что на самом деле произойдет не улучшение, а ухудшение Конституции. И целый ряд угроз в Конституции я вижу. Скажем, идет интенсивное наступление Русской Православной Церкви на светский характер государства.
Говорил один из разработчиков действующей Конституции России Виктор Шейнис. Тема реформирования Конституции в последнее время звучит все чаще. Так, в феврале лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с намерениями внести поправки в основной закон с тем, чтобы ограничить полномочия президента. Как объяснил Виктор Шейнис, для этого нужно принять закон о конституционном собрании. Примерно в то же время Дмитрий Медведев поручил создать в кремлевской администрации группу, которая бы предложила рекомендации выходить в Думу с новым проектом о конституционном собрании или принимать старый, внесенный в Нижнюю палату коммунистами около 10 лет назад. Сообщалось, что группу должен был возглавить Вячеслав Володин. Однако похоже, что ни одного заседания не проводилось, и никаких решений по законопроекту, необходимому для перекраивания Российской Конституции, до сих пор принято не было. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко. Одна из главных перестановок – назначение бывшего начальника управления внутренних дел по Москве Владимира Колокольцева главой МВД вместо Рашида Нургалиева. В Москве, на Арбате, в лагере протестующих против политики российских властей остаются, по последним данным, около 15 активистов, а на Кудринской площади находятся около 10 участников бессрочной акции протеста. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против административного ареста. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего начальника цеха «Уралвагонзавода» Игоря Холманских полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Холманских известен тем, что в декабре прошлого года в ходе прямой линии с Путиным заявил о готовности приехать в Москву и разобраться с участниками оппозиционных митингов за честные выборы. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 50 человек, десятки ранены. Нападение осуществил смертник, одетый в военную форму. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Чикаго, где 20 и 21 мая проходит саммит НАТО, в ходе акции протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили 4 полицейских, арестованы 45 активистов. В Бейруте минувшей ночью в столкновениях сторонников и противников президента соседней Сирии Башара Асада погибли 2 человека, несколько ранены. В Тегеране сегодня проходят переговоры по иранской ядерной программе, в которых участвует глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Правительство России запретило употреблять спиртные напитки российским спортсменам и членам официальной делегации на Олимпийских играх в Лондоне. Отмечать победы и презентовать Сочи как столицу будущей зимней Олимпиады теперь придется без алкоголя. Об этом, в частности, пишет сегодня газета «Коммерсант» в статье под названием «Резвые, как стеклышко». С обзором этих публикаций Наталья Джанпаладова.
Об этом запрете говорится в имеющемся у издания протоколе совещания, которое проходило у вице-премьера Дмитрия Казака. Именно он курирует поездку сборной в Лондон. В частности, сухой закон распространяется на Олимпийский комитет России, ОКР, Оргкомитет Сочи-2014, Всероссийскую ассоциацию летних олимпийских видов спорта и компанию «Боско», которая поставляет российским спортсменам экипировку. Организаторам 4 площадок, так называемых «домов гостеприимства», запретят использовать алкоголь во время мероприятий с участием российских спортсменов. Представитель аппарата Дмитрия Казака Илья Джус подтвердил «Коммерсанту» эту информацию. Представители ОКР и Оргкомитета Сочи-2014 также заверили издание, что отмечать победы и презентовать столицу будущей зимней Олимпиады действительно будут без спиртного. Представители компании «Боско» и Ассоциации летних олимпийских видов спорта пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, пишет «Коммерсант». По данным издания, один из федеральных чиновников, который присутствовал на совещании у Казака, предположил, что алкогольные вечеринки все же пройдут в российских домах гостеприимства, однако без участия спортсменов из сборной и официальных делегатов. Как пишет «Коммерсант», по словам одного из чиновников Минспорттуризма, перед каждой Олимпиадой ведомстве разрабатывают регламенты, которые должны соблюдать спортсмены сборной и их тренеры. В этих правилах также прописывается отказ участвовать в ночных мероприятиях и употреблять алкоголь. Олимпийцы сами заинтересованы в этом, но иногда возникают спонсоры, требующие от спортсменов неукоснительно соблюдать их условия, в том числе присутствовать на алкогольных вечеринках, сказала собеседник издания. Власти пошли на такой шаг после неудачного выступления российской сборной на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, пишет «Коммерсант». Тогда спортсмены завоевали 15 медалей, в то время как от них ожидали как минимум 30. Последовала отставка председателя Олимпийского комитета Леонида Тягачева. «Коммерсант» напоминает, что впервые так называемый «русский дом» появился в 1994 году на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Тогда его рассматривали как место отдыха для спортсменов, и находился он в небольшой бревенчатой постройке. Самым масштабным же стал русский дом в Ванкувере. Вот как решение властей запретить алкоголь среди спортсменов и официальных делегатов сборной прокомментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На Олимпиаде в Ванкувере была кульминация русских домов в нескольких прошлых олимпийских циклов. Тогда международная пресса писала о разгуле гулянок с истинно русским, я бы сказал, распутинским размахом, когда красные и черные икра разлетаются веером по помещению, когда водка и прочие напитки, разные крепости льются рекой, когда гости русского дома изумленно глядят по сторонам и не понимают, куда они попали. Словом, такое демонстративное и откровенное пускание пыли в глаза в разгар экономического кризиса на прошлой Олимпиаде помешало не столько российскому спорту, сколько созданию в мире более или менее приличного образа российских спортивных функционеров. Я думаю, просто так совпало, что те провальные результаты, которые показали выступали российские спортсмены на Олимпиаде в Ванкувере, сейчас относятся с таким разгульным и бурным поведением гостей и хозяев Русского дома. Все-таки спортсмены, как профессиональные спортивные деятели, прекрасно понимают, что допинг допингом, а алкоголь алкоголем. Конечно, иногда, особенно после красивых побед, бывает и пропускают рюмочку другую, но в целом спортивный режим для профессионального спортсмена – это святая святых. Другое дело чиновники. Пустить пыль в глаза и показать, какое богатое предприятие этот Олимпийский комитет России, как Россия с шиком умеет принимать гостей. Но вот сейчас принято решение немножко более скромно себя вести. Конечно, это правильно. Не стоит портить образ страны в глазах зарубежных гостей, корреспондентов.
Однако не стоит ожидать, что запрет на алкоголь в стане российской олимпийской сборной положительно скажется на результатах, говорит Алексей Кузнецов.
Снижение результатов было связано не с безудержным потреблением алкоголя, а с тем, что после распада Советского Союза были разрушены очень многие правильные и хорошие вещи, в частности, система грамотной, методической и очень кропотливой подготовки молодых спортсменов. Долгое время, примерно до 2010 года, российский спорт потреблял еще советские ресурсы, то есть выигрывали медали еще те спортсмены, которые родились и были воспитаны в советские времена, на советской школе подготовки спорта. И вот сейчас, в те времена, когда меняются спортивные поколения, именно это стало причиной провала команды сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Это, а не деятельность Русского дома.
По мнению Алексея Кузнецова, существует опасность, что из этого запрета на алкоголь российские власти устроят просто пиар-акцию. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Сообщения о сравнительно немногочисленных протестах и арестах нескольких человек, обвиняемых в подготовке использования взрывных устройств, доминировали в воскресенье в сообщениях с Чикагского саммита НАТО. Основные вопросы повестки дня пока обсуждаются за закрытыми дверями. Сегодня вечером саммит завершается. Главным публичным событием пока стала встреча президентов США и Афганистана. О других аспектах саммита НАТО рассказывает корреспондент Радио Свобода США Евгений Аронов.
Центральное место в повестке дня Чикагского саммита занимают, помимо Афганистана, еще два вопроса. Модернизация вооруженных сил НАТО и планы разработки и развертывания на европейском континенте элементов системы противоракетной обороны. Непосредственное участие НАТО в боевых операциях в Афганистане должно завершиться через 2 года, после чего функции обеспечения безопасности страны, внутренней и внешней, будут переданы афганским силовым структурам. Их финансирование потребует, согласно самым скромным подсчетам, около 4 миллиардов долларов. Из них 2,5 миллиарда предоставят США, а остальное – различные государства, включая сам Афганистан. Сегодня недобор по обязательствам европейских партнеров составляет около 500 миллиардов долларов. Союз извлек уроки из ошибки, допущенной в 1989 году, когда Афганистан был брошен на произвол судьбы и вложил много сил и средств в свою военную кампанию. С 2001 года в ней погибли примерно 3000 иностранных военнослужащих, говорит эксперт Института American Enterprise Гарри Шмидт. Сохранение в Афганистане прозападного правительства, которое не допустило бы повторного превращения страны в прибежище для международных террористов, требует финансовых ресурсов, и администрация Обамы рассчитывает объявить на саммите о достижении этой цели. Заручится ли она поддержкой со стороны европейских партнеров – вопрос открытый. Приход к власти во Франции Франсуа Олланда, который высказывался за ускорение вывода из Афганистана французского контингента, только усиливает неопределенность. Вторая важная тема в повестке дня саммита – это модернизация вооруженных сил НАТО. Прошлогодняя кампания в Ливии, по словам экспертов, показала, что многолетние сокращения оборонных расходов европейцами привели к заметному отставанию их армии от американской и осложнили самостоятельное ведение ими боевых действий. В свете финансово-кредитного кризиса в Европе и бюджетных проблем США, эксперты призывают сделать ставку на повышение боеспособности НАТО главным образом за счет расширения сотрудничества внутри организации и совместного финансирования новых технологий. Рационализация военных разработок, совместное создание унифицированных новых систем вооружений наталкивается на одно громадное препятствие, сказал аналитик Института American Enterprise Гарри Шмидт. Это дефицит стратегического консенсуса в НАТО. Участники будут колебаться, разрабатывать или не разрабатывать им коллективно то или иное оружие, если им трудно договориться о том, против кого и когда оно может быть использовано, или какая ситуация может подвигнуть НАТО на вооруженное вмешательство. Одно из приоритетных направлений военного сотрудничества в НАТО – противоракетная оборона, и это третья важная тема Чикагского саммита. Особое место в повестке дня и обеспечил тот факт, что из-за разногласий вокруг ПРО поездку на форумы Большой Восьмерки и Североатлантического Союза отменил президент России Владимир Путин, комментирует аналитик фонда наследия Люк Кофи. В части, касающейся ПРО, в Чикаго будет обнародовано символическое заявление о развертывании противоракетного радара в Турции. Это все. Что касается России, то она, к сожалению, отказывается верить, что в эпоху после окончания Холодной войны НАТО не является враждебной ей организацией. В более общем плане, продолжал эксперт фонда наследия, отношение общества на Западе к противоракетной обороне претерпело сильные изменения за последние 25-30 лет, и сейчас оно требует от своих правительств, чтобы такая система была создана в пределах, позволяемых резко возросшими техническими возможностями. Поэтому я не совсем понимаю, говорит Люк Кофи, что Обама имел в виду, уверяя Медведева в Сеуле, что в случае победы на выборах он будет готов проявить больше гибкости по ПРО. В настоящий момент ПРО – это инициатива не США, а НАТО, и поменять ее в одностороннем порядке в случае переизбрания Обама не сможет. Приуроченная к саммиту НАТО демонстрации в Чикаго участников движения «Захватил Уолл-стрит», а также меры по охране общественного порядка, которые предпринимают городские власти, привлекли гораздо больше внимания средств информации, чем сама встреча в верхах. Мои собеседники не согласны с этими приоритетами. По их словам, прессе лучше было бы сосредоточиться на информировании общественности о том, что Североатлантический союз пользуется в Европе куда большей поддержкой, чем Евросоюз, и что исходная миссия НАТО, провозглашенная в 1949 году, защита плохо вооруженной и финансово ослабленной Европы от внешних угроз и от междуусобных раздоров, сохраняет свою актуальность по сей день.
Рассказывал Евгений Ородов. О прошедшем в Кэмп-Дэвиде саммите Большой Восьмерки на прошлой неделе, на котором президент России Владимир Путин решил не присутствовать, а также о завершающемся сегодня в Чикаго саммите НАТО с политологом Дэвидом Саттером побеседовала также моя коллега Ирина Лагунина.
7 мая этого года Владимир Путин подписал указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. И поскольку мы сейчас говорим о двух саммитах, то вот любопытно, что НАТО в отдельную проблему, в отдельную группу или в отдельную главу вообще не выделено. А есть зато такой посыл. Владимир Путин предписывает Российскому министерству иностранных дел активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС на первом месте, группа 20 на втором месте, большая восьмерка, группа восьми на третьем месте и Шанхайская организация сотрудничества ШОС на четвертом месте. Может быть, Владимиру Путину ничего не надо от Запада? Ну, действительно, то, что НАТО не указано в указе как отдельная глава, то, что группа восьми поставлена на третье место. Дэвид Саттер, может быть, действительно Владимир Путин просто развернулся в другую сторону и не чувствует себя комфортно в компании цивилизованных наиболее развитых государств?
Я думаю, именно это так, потому что сейчас он хочет сохранить для себя пространство для конфликтов с НАТО по разным поводам в будущем. Поэтому он не хочет сейчас очень афишировать его любовь к НАТО. Наоборот, он, я думаю, уже как-то резервирует для себя возможности интенсифицировать разногласия, требовать больше. Уже было несколько признаков этого. Например, высказывание одного высокого русского военного чиновника, что Россия может напасть на базы, оборонительных базах, которые будет составлен НАТО, чтобы защитить от нападения фактически от Ирана. Но это риторика, которую Хрущев использовал. Даже Брежнев воздержался от таких вещей.
Дэвид, я надеюсь, что когда вы говорите конфликт, вы имеете в виду политический конфликт, политическое противостояние.
Естественно, я не военный. Хотя Бог знает, что может быть.
Напомню еще раз, с политологом Дэвидом Саттером беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Вы Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко. Одна из главных перестановок – назначение бывшего начальника управления внутренних дел по Москве Владимира Колокольцева главой МВД вместо Рашида Нургалиева. В Москве на Арбате в лагере протестующих остаются, по последним данным, около 15 активистов, а на Кудринской площади находится около 10 участников бессрочной акции. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против административного ареста. Депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы заявляют о поступивших им угрозах. Приговоренный к 4,5 годам тюрьмы, белорусский правозащитник Олесь Беляцкий награжден Госдепартаментом США за деятельность в области защиты прав человека. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Еще десятки ранены. Нападение осуществил смертник. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Чикаго, где 20 и 21 мая проходит саммит НАТО, в ходе акции протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили 4 полицейских, арестованы 45 человек.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям литературы. В Праге завершилась ежегодная международная книжная ярмарка «Мир книги», на которой представлена была литературная продукция 36 стран. Главные гости в этом году – книгоиздатели и писатели стран Черноморского региона, в том числе России. Рассказывает моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
«Мир книги» в этом году посвящен не одной стране, а целому региону – государствам, расположенным на побережье Черного моря – Болгарии, Грузии, России, Украине и Турции. По словам организатора книжной ярмарки Даны Калиновой, чтобы представить главного гостя – Румынию – в более широком историческом, политическом и культурном контексте были приглашены издатели и писатели стран Черноморского региона.
Черноморский регион потенциально может предложить интересную и пеструю книжную продукцию. Проблема лишь в том, что эта литература практически не представлена на международном уровне. Западные издатели почти не знают, какие книги там выходят. Мы надеемся, что получится обратить на этот регион внимание, представив в более широком контексте. Для этого были организованы две дискуссии. Одна с чешскими переводчиками литературных произведений стран Черноморского региона, вторая с писателями.
А другая международные со списывателями из тех-то земель.
Переводчик Рита Киндрова приветствует стремление организаторов ярмарки «Мир книги» обратить внимание издателей на литературу стран, расположенных на побережье Черного моря.
Если говорить о странах бывшего СССР, то интерес к этой литературе все еще невелик. Исключение составляет лишь Россия. В последнее время, например, в Чехии возник интерес к научным исследованиям, которые предлагают новый взгляд на исторические события прошлого века. Что касается художественной литературы, то недавно была переведена книга Людмилы Улицкой, поэтому в этом году ее пригласили принять участие в ярмарке. Другие страны Черноморского региона все еще плохо представлены на европейском рынке. В Чехии за год выходят 1-2 книги современных украинских писателей. А вот грузинская или армянская литература для жителей Центральной Европы вообще неизвестна, просто нет переводчиков. Румынские авторы известны лучше, так как культурный институт в Праге помогает издавать переводы их книг на чешский. Продвигать свою литературу стараются и болгары. Благодаря этому о них известно больше, чем о литературе стран бывшего СССР.
внутреннюю блоку.
Лидерами по количеству изданных переводов не только в Чехии, но и в других странах являются авторы, пишущие на английском языке. Почему англоязычная литература по сравнению с другими литературами мира так популярна?
Так разводнима и многим пропрацованнейший.
Это происходит благодаря проработанной сети распространения. В Праге, например, на постоянной основе работают несколько литературных агентов, которые занимаются продажей литературных прав британских и американских авторов. Кроме этого, существует издательство, специализирующееся исключительно на англоязычной литературе. Но важно и то, что традиционно велико количество переводчиков с английского. Переводчики с других языков более разобщены. С русского языка на чешский переводят всего несколько человек.
Возьмем пару прикладателей из русского.
О ярмарке «Мир книги» можно говорить как о литературном фестивале, так как кроме издательств, организаторы приглашают в Прагу наиболее популярных современных писателей, чтобы дать возможность читателям встретиться с ними. Среди приглашенных в этом году израильский писатель Меир Шалев, книги которого знакомы российским читателям. Шалев представил в Праге свою первую книгу под названием «Русский роман», в основу которого легли воспоминания детства. Его предки приехали в Израиль из России.
Maybe I do some kind of generalization.
Возможно, я немного обобщаю, но в нашей семье всегда ощущался эмоциональный подъем. Я его связываю с русским темпераментом. Моя бабушка очень любила моего деда и все время ревновала его к другим женщинам, потому что он не был обделен женским вниманием, играл на мандолине и пел сентиментальные песни на русском языке. Дома они разговаривали на иврите, потому что считалось, что евреи, неважно откуда они приехали, живут в новом доме и должны говорить на общем для всех языке, но у них оставался характерный акцент. И они, конечно, готовили русские блюда, которые я обожал. Селедку, холодец, множество разнообразных супов. Когда мои книги начали переводить на русский, сейчас уже переведено все, что было издано. Я обнаружил, что читателям в России они очень нравятся. Я думаю, это потому, что в моих книгах есть что-то хорошо знакомое россиянам, даже несмотря на то, что я не говорю по-русски. Наверное, во мне осталось что-то от бабушки и дедушки.
Кроме авторов из других стран, «Мир книги» уделяет внимание и чешским писателям. В этом году специальная экспозиция посвящена 150-летию со дня смерти родоначальницы чешской современной прозы Бажены Немцевой. Молодым писателям до 30 лет вручали премии Союза чешских книготорговцев и издателей. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Институте теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ, переданном Курчатовскому институту под руководством Михаила Ковальчука, продолжаются скандалы, которые начались еще на прошлой неделе. Новое руководство назначило ученым зарплаты ниже прожиточного минимума. Физик Игорь Ветлицкий скончался от инфаркта вскоре после назначения нового оклада. Об этом рассказала Радио Свобода его дочь, известная певица Наталья Ветлицкая. Над этой темой работала моя коллега Анастасия Кириленко.
Институт теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ был основан в 1945 году для ядерных исследований. В постсоветское время он входил в структуру Росатома. В сентябре 2008 президент Дмитрий Медведев подписал указ о том, что ИТЭФ, наряду с еще двумя научными институтами, войдет в состав Курчатовского института. Для справки, так называемым курчатником руководит Михаил Ковальчук, брат Юрия Ковальчука, совладельца Банка России, которого считает близким Владимиру Путину. Присоединение ИТЭФа к Курчатовскому институту завершилось к концу 2011-го и обернулось скандалом. Новое руководство резко снизило ученым зарплаты и ограничило возможности сотрудничества с зарубежными коллегами. В ответ ученые создали сайт «Спаси ИТЭФ», где разместили открытое письмо президенту и правительству. Его подписали более 1000 российских и зарубежных ученых, среди которых 2 нобелевских лауреата. Недавно стало известно, что отец певицы Натальи Ветлицкой, Игорь Ветлицкий, физик, много лет проработавший в ИТЭФе, скончался от инфаркта. За 2 недели до смерти Игорь Ветлицкий получил уведомление о новом окладе – 2882 рубля в месяц.
говорит Наталья Ветлицкая.
Ну и, конечно, удар был серьезный. Он настолько был занят наукой, и поскольку он был одним из ведущих экспертов в этой области, вообще на мировом уровне, его постоянно привлекали для всех этих экспериментов. Люди там, лауреат Нобелевской премии, разные профессора и так далее. И, конечно, для него это был жуткий удар. Что называется, ниже пояса. Унижение, конечно. Ну, как может быть зарплата у человека, проработавшего в науке, 2800 с чем-то рублей? Последняя зарплата его была 4400, вот за вычетом налогов. Ну как это? Ну хорошо, пенсия у него 8000 рублей, но это же все равно смешно.
Заведующий лабораторией физики элементарных частиц ИТЭФ Андрей Ростовцев говорит, что в такой же ситуации, как Игорь Ветлицкий, оказались еще около 100 ученых института.
Он участвовал в разработке магнитов для коллайдера, но он довольно известный такой человек. В такой ситуации, к сожалению, оказался не он один. У нас много материалов есть еще по Александру Федотову, который тоже находится сейчас в критической ситуации. Ну, на грани, так сказать, нищеты он поставлен. Раньше он работал за рубежом, а сейчас он вынужден в связи с болезнью матери работать из России. И человек вот такого уровня, да, ему нет замены на Западе даже, который ведет большую ответственную работу из России, оценен ведомством Ковальчука тоже 2500 рублей. Он получил ровно такое же уведомление. В такой ситуации оказались формально в районе 100 человек. Но я знаю многих, которые по тем или иным обстоятельствам сейчас находятся в длительных командировках в разных западных центрах. Им это не так актуально, но они же когда-то вернутся, они вернутся через полгода, через год, да?
Недавно в конфликт с новым руководством ИТЭФа вступила депутат Госдумы Галина Хованская. Ее муж Валерий Хованский работал заведующим лабораторией, говорит Галина Хованская.
В конце октября, это последний день октября, он пришел домой, упал, ударил голову, у него инсульт получился тяжелый. Вот, и после этого, значит, он был долго был в больнице, ну, наконец, вот он выписался, естественно, при условии, что ему дадут отпуск. На реабилитацию летом, проблема с речью, восстановление тяжело идет речи. У меня на руках была генеральная доверенность для того, чтобы оформить ему отпуск очередной, который ему положен. Ну и дама, которая замдиректора этого института по кадрам, сказала, что на трудовые отношения эта доверенность не распространяется. А она требовала, чтобы человек из больницы приехал. То есть издевательство в чем виде. Ну, естественно, я все силы подняла, и в итоге там ей позвонили от Ковальчука, которому они подчиняются, и из министерства. Ну, понимаете, не у каждого такие возможности, у рядового там сотрудника, это да, не все зав. Лаборатории, не у всех жены депутаты Госдумы.
В пресс-службе Курчатовского института, в который теперь входит ИТЭФ, потребовали письменного запроса для предоставления комментария. Запрос был направлен, ответа пока не поступило. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о разнообразных событиях, связанных с общей протестной активностью, которая продолжается в Москве. В лагере протестующих на Кудринской площади минувшей ночью прошли новые задержания. И сегодня состоялся также мировой суд над задержанной в четверг Евгенией Чириковой. И было еще много интересных таких штрихов, наполняющих общую картину. Ну, мы, конечно же, вернемся и к теме утверждения состава нового правительства России, и к масштабному теракту сегодня в Йемене, и будут все другие постоянные наши рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин назначил министров.
Комментарии эксперта.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев об американской премьере своего фильма «Елена».
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. «Однажды на Васильевском».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».